Послание к Ефесянам, 4 глава, с 17 стиха будем читать. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Тема моей проповеди – «Начало перемен». Бывает в нашей жизни, наша жизнь складывается таким образом, что мы хотим ее поменять. То есть мы дошли до некоторой точки, когда нам очень остро нужно поменять свою жизнь. У кого-то из вас, я вижу, что многие перешли только в молодежь, у кого-то из вас, возможно, настанет еще такой период, у кого-то еще не настал, а кто-то уже прошел этот период. В любом случае, все мы так или иначе сталкиваемся в своей жизни с ситуацией, когда нам нужны перемены, когда без перемен мы не можем дальше жить, когда мы не хотим уже жить такой жизнью, которой мы живем сейчас, она нам надоела, опостылила эта жизнь. Мы хотим жить по-другому, мы хотим, чтобы что-то изменилось. Порой это что-то одно. Мы, например, хотим поменять работу, или окружение, или друзей, или свое духовное состояние, или свое отношение к кому-то, или чтобы кто-то поменял к нам отношение, неважно. Но бывает так, что мы хотим, чтобы поменялось все, абсолютно все в нашей жизни, чтобы поменялось, чтобы не осталось ничего от старого. И мы не хотим жить этой старой жизнью. И вот в этот момент настает кризисный момент, когда мы хотим перемен, и мы настолько сильно их хотим, что внутренность наша разрывает нас. Мы не можем жить так дальше. Мы не можем и не хотим, и не будем жить так дальше. И тогда встает вопрос, как сделать так, чтобы жизнь стала другой? Знаете, порой сталкиваемся вот с этой жизнью, которая нам надоела, и до слез, и хочется реветь и плакать, потому что жить по-другому хочется, а сил нет. Или жить по-другому хочется, а не знаю, что делать. Что делать? Подскажите мне кто-нибудь. И знаете, Священное Писание дает конкретные и однозначные ответы, что нужно делать, чтобы перемены настали. По пунктам прям 1, 2, 3, что нужно делать в нашей жизни, чтобы жизнь стала иной. Одно хочу сказать вам, и эта мысль будет у меня на протяжении всей проповеди. Перемены начинаются с перемены мышления. Проповедь называется «Начало перемен». То есть я не расскажу и не раскрою всю тему перемен. Я скажу только лишь о первом шаге. О первом пункте. Этот пункт заключается в том, что перемены начинаются с перемены наших мыслей. И об этом говорит и утверждает Священное Писание. Мы, как люди, должны понимать, что нам необходимо менять свое мышление. Менять то, что мы думаем. Менять то, о чем мы думаем. Как мы об этом думаем. Как много мы об этом думаем. Знаете, в нашей голове протекают миллионы мыслей. Но мы очень редко думаем о том, какие у нас мысли в голове. Мы очень мало времени тратим, задумываясь о том, о чем я думаю. О чем я думал в течение этого дня, недели или 5 минут последних. Мы мало контролируем свои мысли, и они бесконтрольным потоком текут. Нам нужно научиться правильно думать. И вот это является началом всяких перемен. С другой стороны, мы должны понимать, что без перемены мышления перемены в жизни не произойдет. Все мы знаем, что от себя не убежать. И желая остро перемен, мы можем обнаружить, что жизнь у нас оказалась такой же, если мы не поменяем свое мышление. Если наш ум, мысли, сердце остаются прежними, мы все уносим с собой. Попытка сменить декорации в своей жизни – это пустая попытка. Смените обстоятельства. Если вы остались тем же самым или той же самой, скоро у вас жизнь станет такой же. Смените окружение. Уйдите в другую церковь. Уйдите на другую работу. Начните дружить с другими людьми. Попытайтесь как-то изменить вот эти декорации. И знаете, что произойдет? Все вернется на круги своя. У вас снова будет все то же самое. Вопрос только времени. Насколько быстро это будет тем же самым? Или быстро, или нет. мы никогда не избавимся от тревоги, переживаний, страданий, депрессий, если не поменяем свои мысли, если мысли не будут изменены. Мы сегодня немножко посмотрим, вот эти дни, немножко посмотрим о перемене. Знаете, наверное, вы встречали в своей жизни таких людей, которые хотят что-то изменить, которые хотят изменить где-то перемены, чтобы были, изменить людей, изменить подходы, изменить то или это. И вместе с тем они не меняют себя. Знаете, эти люди обнаруживают, что убегая от проблем, эти проблемы убежали вместе с ними. И эти проблемы будут бегать за ними настолько долго, до тех пор, пока человек не изменит свое мышление. Хочу вам привести одну иллюстрацию. Я, как и многие из вас, вот вы сегодня подняли руки, что вы там учитесь, да? Я тоже когда-то учился в университете. И вот по роду своей профессии я учился на экономиста и менеджера, то есть у меня в одной профессии совмещены две. И вот у нас был такой предмет – риски. Мы изучали риски, разные виды рисков. Финансовые риски, политические, законодательные риски и так далее и тому подобное. И один из рисков, который мы изучали, называется моральный риск. Кто знает, что такое моральный риск? Ну, может быть, слышали вы. Что такое моральный риск, как вы думаете? Ну, предположите что-нибудь. Психологический риск. Да, у меня просьба, я люблю общаться с молодежью, поскольку вы очень интеллектуальная аудитория, то есть вы любите думать, и я вот тоже очень люблю думать и говорить. Надеюсь, что вы говорить тоже любите, потому что мне нужна ваша помощь. Когда я задаю вопрос, пожалуйста, пусть будет лес рук, а я буду только отбиваться. Потеря репутации – моральный риск. Еще, пожалуйста, и сразу скажу, не бойтесь сказать что-то, если даже вы там неверно скажете. Ничего страшного. Лучше будет, пусть будет мыслительный процесс, чем сон. Еще, пожалуйста, моральный риск. Что это такое? Так вот, нам говорили так. Моральный риск – это когда человек делает то же самое, что делал раньше. Нет в нем перемен. Это, я сразу скажу, это мирская наука, наука о рисках. Приведу иллюстрацию для того, чтобы было понятнее вот эта мысль. Представьте себе, ну вот, человека поставили директором хлебозавода, да, хлебокомбината. Люди производят хлеб на этом заводе, там его покупают в городе, булочки, хлеб, разная хлебная продукция. И вот туда поставили нового директора. Он пришел и начинает руководить предприятием. Ему подчиняются все сферы. Кадры, значит, ресурсы предприятия, финансовые потоки, информационные потоки и так далее и тому подобное. Этот человек начинает руководить этим всем. Он дает, например, приказ уволить главного технолога. К примеру, да, без него обойдемся, и так, как бы, рецепт известен, зачем, как бы, держать просто так человека, да. Уволить часть бухгалтерии, сокращение расходов. Цель – сокращение расходов, да, чтобы экономить и в итоге прибыль предприятия повысить. Урезать рекламу и так далее. Или там взять, допустим, студента какого-то там, технику общественного питания и прочее. В итоге предприятие разоряется. Понятно, да? То есть он пришел, начал руководить, но его руководство привело к тому, что хлебозавод закрылся. Теперь в городе нет хлеба. Этого директора берут и ставят на другой хлебозавод. В другом городе, в другой местности. Он тоже руководит хлебозаводом. По привычке он делает то же самое, и результат такой же. Хлебозавод опять разоряется. Закрывается на замок, все, нет хлебозавода. Как вы думаете, на третий хлебозавод его поставят? Почему? Невыгодно? Есть нечего в городе, да? А есть хочется. Братья и сестры, в нем высокий моральный риск. Он не ворует, может, и не обманывает, кристально чистый. Но действия, схема действий, которую он делает, приводят вот к этому плачевному результату. То есть он не меняется. Он не делает выводы из того, что в итоге в результате его деятельности, да, получилось. В нем высочайший моральный риск. Ему никогда не доверят. Почему сегодня при трудоустройстве изучают опыт? Твой опыт и спрашивают, а вот на предыдущем месте ты что делал, а как делал, а почему? Созваниваются с прежним местом работы и спрашивают, а этот человек хороший, нехороший и так далее и тому подобное. Выясняют моральный риск. Так вот, мы все носим в себе моральный риск, живя христианской жизнью. Если мы хотим перемен в нашей жизни, нам надо работать над своим моральным риском. То есть нам нужно менять то, что приводит нас к этой ситуации. Что приводит нас к ситуации, когда мы хотим перемен. Что нас приводит к этой ситуации, когда мы не можем жить так дальше. Нужно смотреть на это. И вот так вот мы живем. Именно этому Слово Божие нас и учит. Римлянам 12 глава 2 стих. Откройте, пожалуйста, это место, держа пальчик на Ефесином. Римлянам 12:2. Я прочту с первого стиха известное место. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих, вот так вот возьмем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Два существенных момента. Там еще есть существенные моменты, я выделю только два. Первое. Не сообразуйтесь с этим веком. Для того, чтобы познавать, что есть воля Божия, нужно не сообразоваться с этим веком. То есть отказаться сливаться воедино с этим веком. И второе условие. Какое второе условие по тексту? Преобразуйтесь чем? Обновлением ума. Посмотрите, какую зависимость апостол Павел говорит. Хочешь знать волю Божию – меняй ум. Хочешь знать волю Божию – без этого воля Божия тебе открыта не будет. Хочешь знать – меняй ум, преобразовывай его, изменяйся. И вот в этом тексте, в послании к Ефесянам, 4 главе, Павел нас учит, как нам менять наше мышление, как натренировать его. В этом тексте он начинает с большого контраста. С 17 стиха он делает контраст, как черное и белое, день и ночь. И он начинает вот с чего. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Как поступают прочие народы? Он объясняет. «По суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией». Почему так в жизни происходит? Почему они пришли к этому финишу? Вот почему. «По причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Центральный ответ в 19 стихе. «Они, дойдя до бесчувствия», то есть они искали некоторых чувственных вещей и уже дошли до того, что уже ничего не чувствуют. То есть в своих эмоциях, в своих желаниях, в своих ощущениях они стремились к этому. Они стремились к распутству. Но распутство наелись столько, что уже даже ничего не чувствуют. То есть он делает здесь контраст. Дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Почему не с ненасытимостью? Уже не ощущают удовлетворения и радости в этом. И центр их был в чем? Они отвергли Бога в разуме, а предались чувствам. Отвергли Бога в разуме, но предались чувствам. И вот здесь вот распутство – это переменное. Мы знаем с вами, что в любом уравнении, в любой формуле математической переменная – это не самое главное, да? Она может меняться. В данном случае переменная – это распутство. Но может быть и страх тоже являться переменной. Может быть депрессия являться переменной. Без разницы что. Вопрос в другом. Что в своих чувственных поисках они отвергли Бога в своем разуме. Знаете, в мире часто так получается. Чувства определяют, как человек думает. Наши чувства диктуют нам, что нужно думать. Апостол Павел говорит, что так быть не должно. Что чувства не должны определять, что мы должны думать. Приведу пример. Вот пришли мы в дом молитвы. Сегодня немножко тесновато, да? Представьте, что вам кто-нибудь наступил на ногу. Ну, безобидное, как бы, ну, мы еще сильны немножко, да, ночь там спали, не спали, неважно, ну, стерпим. Второй раз наступили на ногу, третий раз наступили на ногу, потом каблуком наступили посильнее, что пальцы вот так вот заиграли, и потом еще раз наступили, а под конец еще два раза наступили, и все на одну ногу. У нас будет мир и покой в сердце, нет? Уже немножко начнет там что-то трепетаться, да, уже чувства начнут думать. Что вообще такое происходит-то? В смысле, день несчастья какой-то, да? Это банальный немножко пример. И мы начинаем уже немножко негодовать на людей. То есть наши чувства определяют, что мы начинаем думать. А представьте себе другую ситуацию. Вас в церкви обидели незаслуженно. Ну, незаслуженно обидели. Чувства что говорят? Как мы должны относиться к этому обидчику? С радостью? Пойдем, дорогой, я там тебя чаем напою, да, брат ты мой хороший. Так? Я вам привожу банальные примеры, чтобы вы немножко поняли. Очень часто наши чувства определяют, как мы думаем о человеке. И если он нас обидел, заслуженно то ли или нет, неважно, но нам обидно, нам внутри больно. У нас внутри все начинает переворачиваться. И наши чувства говорят нам, это плохой человек. Он обманывает или как это еще. То есть наши чувства в голове, они определяют, что мы должны думать. Мы же не думаем в этот момент о том, что этот человек, за него пострадал Христос. Что он искуплен точно так же, как я. А в Писании вообще написано, что я другого должен почитать выше себя. У нас не возникает такого. Мы не начинаем думать о том, что кровь Христа пролилась за этого человека. И какое я имею право его осуждать или быть на него в обиде. Мы так не думаем. То есть это то, что говорит Бог. Бог говорит к нашему разуму. А мы начинаем водиться своими чувствами. Мне же больно, обидно и несправедливо. Знаете, таких ситуаций много. Какой-нибудь брат сказал, а вот та сестричка бегает за тем братиком. Ну как, сестры? Внутри будет приятно все, когда скажут, что вы за кем-то бегаете? Или там брат какой-то услышит, что он, говорят в церкви, так, среди молодежи, что он на какую-то сестру положил глаз. Сразу хочет выяснить, так, кто это сказал? Да? То есть наши чувства нам продиктуют, что мы должны думать. Брат, сестры, знаете, это легкие ситуации. Но бывают в нашей жизни такие ситуации, когда мы не можем справиться со своими чувствами, когда они выходят из-под контроля, когда они на самом деле захватывают нас всецело, и мы один, и второй, и третий, и больше дней находимся в этом. И примеров таких предостаточно. К примеру, обида. Обида – это чувство. И часто слышишь, примиряются, просят прощения, и слышишь, что я не могу простить. У меня нет прощения в сердце. То есть человек предался чувствам, и он говорит, что пока у меня не настанет чувство прощения, я не буду его прощать. А то, что мы должны прощать обидчиков наших. И в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, где молитва «Отче наш», после молитвы написано, 14-15 стих, написано, что если не простите, и вам Бог не простит. И нам до этих слов все равно, потому что наши чувства нас ведут. Так вот, Павел говорит, что первая проблема – люди живут чувствами. Знаете, это пример, который был, апостол Павел с ним часто сталкивался. В послании к римлянам, первая глава, откройте это место. Там подобный пример, как и в Ефесянам. В первой главе, с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». И 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Братья и сестры, хочу сразу внести ясность. Чувства нам даны от Бога. Если у вас есть чувства, слава Богу, вы живой или живая. Так вот, чувства нам даны от Бога. Вопрос не в том, что нам надо убить свои чувства или вообще жить бесчувственно. Нет. Апостол всего лишь говорит в последовательности, которая должна быть. И если эта последовательность нарушается, то тогда в нашей жизни будет плачевный результат. И последовательность это в следующем. Наш разум должен диктовать нам, какие чувства мы должны испытывать, а не наоборот. Не наши чувства должны диктовать нам, что мы должны думать, а наш разум должен определять наши чувства. Бывает так, что обида была многолетняя. Поссорились дети, сами или как-то, неважно. И вот семья на семью обижаются. Порой даже уже не помнит, кто за что, неважно. А бывает очень животрепещущая вот эта обида. И человек не хочет простить. Вот они сидят, и обидчик просит прощения. «Прости меня, пожалуйста». А вторая сторона говорит, не могу, не хочу, не чувствую. И много лет вот так вот может быть. То есть застарелая уже вот такая. Знаете, вот в этот момент нужно понимать, что простить – это решение воли, а не чувств. Что мы на основании Священного Писания, мы должны прощать. Бог нас к этому призывает. Это Его воля. Бог хочет, чтобы мы прощали. Наше же дело теперь работать с нашими чувствами, то есть трудиться над тем, чтобы их в правильное положение приводить. Значит ли это, что мы не будем ничего чувствовать, вот неожиданно радость изольется? Нет. Нам еще много придется трудиться над своими чувствами. Но мы должны определять, какие они должны быть. Люди не желали иметь Бога в разуме и в одном тексте, и в другом, предались чувствам, и вот произошло вот такое. Они дошли до греховной жизни. Знаете, наше беспокойство, страх или какие чувства вы еще испытываете, может, кто-то депрессию, это неправильно. Некоторые из наших чувств являются грехом. И, конечно же, мы должны от них бежать подальше. Самосожаление, какие-то еще, может быть, наши мысли приводят к тому, что мы граничим с грехом, а некоторые прям являются грехом. Почему мысли являются греховными? Или я объясню два пункта. Первый пункт – наши чувства порой выражают недоверие Богу. К примеру, у вас случилась какая-то ситуация, и вы не знаете выход из этой ситуации. Что происходит обычно в этом? Вы начинаете волноваться и переживать, как быть, да? То есть у вас сердце, ну, трепет. Что делать? Ну, что делать, как бы, ну, то есть как быть дальше, да? И вот в этот момент мы забываем о том, что Бог все знает. То есть мы меняем свое отношение к Богу. И вот это отношение, оно является неверным. То есть у вас там 5 пунктов обозначено. Вот первый пункт – это Бог всезнающий, и Он знает, какое время для каждого из нас. То есть когда именно нас нужно вывести из этой ситуации. Мы же думаем иначе, что Бог не знает, как нас вывести из ситуации. Тем самым мы меняем представление о Боге с правильного на неправильное. Бывает так, что мы не доверяем Богу. Мы не доверяем, что будет все правильно, что будет все хорошо, забывая о том, что Бог добр. Я прочитаю одно место Священного Писания, 1 Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Мы забываем, что Бог добр. На самом деле, в любой ситуации, в которой вам трудно, вспомните о том, что Бог, Он добрый Бог, что у Него есть забота о вас. Дальше, следующее, когда мы переживаем некоторые чувства, почему они являются грехом? Потому что мы считаем Бога немудрым. А Бог мудр? Нет, молодежь, как вы думаете? Да, задам другой вопрос. Бог мудрее нас или нет? Безусловно, да? У Бога вся мудрость или все-таки не вся мудрость у Бога? Вся мудрость. Притча 8 главе говорится о том, что мудрость была всегда при Боге, да? Так вот, в действительности, в вашей ситуации Бог знает идеальный выход. То есть Он настолько мудр, что Он знает идеальный выход, идеальное решение для вашей ситуации. Дальше. Бог всемогущ. В любой ситуации Бог имеет все силы, чтобы вывести вас из этой ситуации. Он имеет полную мощь, чтобы вас вывести из того, где вы находитесь. И последнее. Божье всевластие. Скажите мне, кто может Бога остановить? Есть такая сила, которая способна Богу сказать «стой, хватит»? Простой вопрос. Есть такая сила, которая способна Бога остановить, а потребовать у Бога отчета за его дела? Нет такой силы. И ни человек ни один не способен. Вспомните Иова. Если кто-то читал из вас историю про Иова, Бог начал отвечать Иову, а Иов сказал «больше спрашивать не буду». При этом Бог отчитывается Иову, почему в его жизни так произошло. Бог говорит Иову: «Слушай, прости, я тут решил проверить тебя там, в общем, не обижайся». Было так? Нет. Бог говорит в 38 главе: «Встань, припаяшь, я сейчас буду тебя спрашивать. Ты кто такой? Где ты был, когда я полагал основание земли? Ты кто такой, имеешь право задавать мне вопросы?» Бог отчитывается перед Иовом? Нет. Он ставит Иова в правильное положение. У Иова в голове немножко что-то поменялось. И он решил, что может задавать Богу вопрос. А Бог говорит: «Ты, Иов, неправильное представление имеешь обо мне». Так вот, наше беспокойство, страх, депрессия или еще прочее, они меняют наше представление о Боге. То есть, поддаваясь чувствам, мы меняем свое представление о Боге на ложное. Есть книга, автор Тозер, я не знаю, есть она у вас в библиотеке или нет. Есть тут библиотекари? А, величие Бога, да, величие Бога Тозера, все верно. И там буквально в первой главе Тозер говорит такую мысль, что мы, христиане, очень часто грешим, и наш грех заключается в идолопоклонстве. Если сейчас вот здесь находящихся спросить, кто из вас сегодня молился идолу? Там встал в углу, помолился идолу. Есть такие? Нету. Но о чем он, Тозер, говорит? Он говорит, что мы создаем себе в голове такого Бога, которого не существует. Бога слабого, Бога безвольного, Бога не всемогущего. Но Бог не такой. Этого Бога мы рисуем в себе в голове. И мы думаем, что он такой. На самом деле нет. Это ложь. И это идолопоклонство, что мы верим в того Бога, которого нет. Мы верим в того Бога, который нарисовали себе в голове. И это грех. Поэтому некоторые чувства, которые меняют представление о Боге на неправильное, являются греховными, потому что они меняют наше представление о Боге. Бог не такой. Я уже сказал только, что Бог, Он всезнающий, Он Бог благой, добрый, Он мудрый, Он всемогущий, Он полный властелин и так далее и тому подобное. Вторая мысль, почему некоторые чувства могут быть греховными, записана в 1 Петра, 5 главе там же, но стихом выше. Мы читали с вами 7 стих, а это записано в 6 стихе. Посмотрите, что там написано. 1 Петра 5, 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Какое главное слово? Смиритесь. Первое послание Петра, кому оно было адресовано? В каких обстоятельствах жили вот эти люди? Рассеяние, да, гонение. То есть у них были довольно тяжелые обстоятельства. Они переживали гонение в своей жизни. Кто из вас представляет, вот, что такое гонение первоапостольской церкви? Ну, читали, наверное. В общем-то, тяжелые обстоятельства. Представьте себе такую ситуацию, что вас, как христиан, находят и разделяют вашу семью. Лишают вас пропитания, например. Забирают детей. Или всех ведут еще хуже в какой-нибудь Колизей, где вас выводят на арену, а там голодные животные. И вот это животное бежит, тигр какой-нибудь, или лев, или медведь, неважно, и хватает вас за руку, и одним своим укусом откусывает вам руку. Это хорошее вот состояние было, нет? Хуже всего я так представлял. Если бы я был с моей семьей в этой ситуации, у меня маленькие дети, и если бы животное устремилось на моих детей, я не знаю, у меня сердце бы там разорвалось просто сразу на части бы, наверное. Ладно, я сам, не так мне страшно будет, да, сколько страшно за жену и за детей. Так вот, они находились в этих обстоятельствах. Это была их жизнь. Они жили так. По пещерам прятались порой. У них были нелегкие обстоятельства. А Петр что им говорит? Убегайте, скрывайтесь. Он говорит, смиритесь. Смиритесь. И что он говорит дальше? Смиритесь, и Бог вознесет вас в свое время. Мы порой не готовы смиряться перед обстоятельствами, перед людьми, перед Богом. И готовы бунтовать. Наше сердце, оно говорит, что нет, так не должно быть. Я не согласен. И вот это то, что называется быть под влиянием чувств. Бог все ситуации в нашей жизни контролирует и использует нам во благо. Это Его суверенная воля. Наша же ответственность в том, чтобы произвести правильную реакцию. Правильную реакцию на то, что Бог допускает в нашей жизни. Правильная реакция – это ваше дело. Это то, что вы можете контролировать, правильная реакция на то, что происходит. Павел призывает к смирению в данном случае. Мы можем и не смиряться. Мы можем предаться другому, можем предаться страху, испытывать страх, беспокойство какие-то, раздражение или еще что-то. И тогда мы пожнем соответствующие последствия. Бог говорит, если вы смиритесь, какое последствие будет от этого? Вознесет, все верно. То есть Бог говорит, если ты смиряешься, я гарантирую тебе результат, я тебя вознесу. А если мы испытываем страх, депрессию, какой результат? Неизвестный. То есть результат непрогнозируемый. Мы предаем себя порой в непрогнозируемый результат. Либо этот результат нашей жизни будет очень печальный. Это наш выбор, наш с вами. Наш с вами сегодня. Нам нужны перемены в нашем мышлении. Нам необходимо менять то, что мы думаем и как мы это думаем. Но давайте вернемся к посланию к Ефесянам, к 4 главе, 17 стиха. И немножко обзорно посмотрим. Нас интересует контекст, прежде всего. Итак, мы поговорили с вами о том, что перемена начинается с перемены, с не быть под влиянием чувств. И второе, Настоящие перемены начинаются с познания Христа. Видите в своих конспектах это, да? Настоящие перемены начинаются с познания Христа. Давайте прочтем с вами с 20 стиха. 17 по 19 мы уже читали. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Посмотрите, мы уже только что говорили, что просвещенный Богом разум, он контролирует наши чувства, настраивает чувства, когда это требуется. Да? Я хочу привести сначала иллюстрацию. Как произойдет перемена мышления? Очень простой, банальный пример. Все знают, что такое замещение воды в сосуде. Примерно. Но я хочу немножко другое проиллюстрировать. К примеру, посмотрите на свое мышление сейчас, на свои чувства. Ну, просто вот так вот. Обратите внимание на себя. У вас есть хорошие мысли, святые мысли, да? Те, которые Бог поощряет, Священное Писание поощряет. Есть такие мысли в вашей голове? Бывают? Я думаю, там они поселились и должны жить. Но бывают мысли, за которые нам самим порой стыдно, да? Стыдно признаться даже самим себе. Пусть это не абсолютно там греховные, но бывают такие мысли, но не очень-то, в общем, хорошие. Если смешать одно с другое, с другим, там, в общем, белое и черное, то какая водичка получится у нас в голове в итоге? Серая такая, да? И вот представьте, вот этот сосуд, как сделать теперь, чтобы водичка внутри оказалась белой, прозрачной? Если представить, что наша голова, там, трехлитровая банка, и вот в ней серая мутная водичка, чтобы сделать ее прозрачной, берем флягу воды. Сколько в фляге воды? 50 литров, предположим, да? В банке 3 литра, а мы берем флягу 50-литровую с чистой водой и начинаем вливать в эту банку. Серая водичка уйдет оттуда мутная или нет? Уйдет. То есть она выместит. Вот принцип замещения, да, воды в сосуде заключается в том, что чтобы оттуда выместить то, что есть, надо вливать туда постоянно чистое, свежее, новое. Понятно, да? Запомните этот пример. И вот здесь вот в этом тексте сказано, что есть то, что мы слышали от Иисуса. И есть то, чему мы у Него научились. Что слышали и чему научились. Пожалуйста, по тексту. Посмотрите в текст, что мы слышали, ну, они слышали, да? И чему они научились. Сразу подскажу, три главных слова там. Там есть три главных слова. Что слышали и чему научились. 22 стих, первое слово. Отложить. 23 стих. Обновиться. И 24 стих. Облечься. Вот это три главных слова. Они в тексте как-то еще поясняются. Например, отложить. Что отложить? Прежний образ жизни. Этот прежний образ жизни кому свойственен? Ветхому человеку. Дальше мы углубляемся. Что с этим ветхим человеком происходит? В текст. Смотрите в текст. Что происходит с ним? Истлевает. Истлевает он в чем? В обольстительных похотях. Понятно, да? Он говорит, отложите вот это. Дальше. Обновиться. Чем обновиться? Духом ума. И последнее, третье. Облечься. Во что облечься? Громче. В нового человека. Этот новый человек кем создан? Богом. Для чего? Или для чего, да? Или в чем создан? В праведности и святости. Понятно, да? Вот мы посмотрели буквально совсем чуть-чуть. Потом каждый из этих слов в последующих занятиях мы будем с вами проходить. Но есть то, что мы пропустили. Пункт есть такой. Слышали о нем и научились в нем. Видите? 1-2-1, по-моему, или там 1-2-3, вот что-то такое. А предыдущий пункт, самый первый, пропустили. Это познание Христа. Посмотрите по тексту. Мы поговорили отложить, обновиться, облечься, 22 стих, а 20 стих. Но вы не так познали Христа. Перемены начинаются с познания Христа. Апостол Павел дает четкую последовательность. Он говорит, первое, познание Христа. Второе, отложить. Третье, обновиться. Четвертое, облечься. Это структура, которую дает сам текст. Это структура, которую Павел сюда заложил. И он начинает с познания Христа. Дело в том, что если мы не познали Христа, перемен в жизни не произойдет. Если у вас нарушены отношения со Христом, перемен жизни не произойдет, пока вы не решите этот вопрос. Познание Христа – это первое и главное центральное условие начала перемен. Посмотрите сейчас на свою жизнь и ответьте себе сами честно в своем сердце, каковы ваши взаимоотношения со Христом. Насколько близки они, насколько вы доверяете Ему, хотите ли вы жить как Христос или нет, насколько ваша жизнь соответствует тому призыву, который сделал Христос, соответствует ваша жизнь тому, чтобы вы можете сказать: «Я знаю Бога, и Бог знает меня, я доверяюсь Богу, и Он ведет меня». Посмотрите на свои взаимоотношения с Богом. Он пострадал за вас, отдал свою жизнь на кресте, пошел на муки добровольно, для того, чтобы каждый здесь находящийся мог жить полноценной жизнью, жизнью наполненной, жизнью не страданий, а жизнью такой, которая производит в нас радость и неизменный плод благодати. Каждый из нас должен пересмотреть свои взаимоотношения с Богом. Немножко практических размышлений на вот этот текст. В Коринфской церкви были большие проблемы. У них были проблемы взаимоотношений друг с другом. Они конфликтовали. У них были проблемы в неправильном отношении к еде. У них были группировки. Они искали какой-то мирской мудрости. Они неправильно участвовали в вечере и так далее и тому подобное. Так вот, немножко практическое применение. Если в вашей жизни есть проблемы какие-то, например, проблемы с деньгами, вы постоянно в долгах, или у вас какие-то неправильные распределения денег, у вас проблема с этим. Или у вас проблема в взаимоотношении друг с другом. Или у вас проблема в послушании. Или у вас проблема в учебе. Или еще где-то у вас проблема. Вы видите, это проблемная область. Вам нужно там что-то поменять. Какая последовательность? Первое. Нужно жить не чувствами. Текст об этом говорит. Второе. Это нужно посмотреть на взаимоотношения со Христом. Что не так? Третье. Необходимо поменять мышление. Берете вот этот проблемный момент, я уже перечислял, или финансы, или взаимоотношения, или еще что-то. Берете этот момент, открываете Писание и смотрите, что Библия говорит по этому вопросу. Что Библия говорит о работе, о учебе, или о взаимоотношениях с родителями, или со сверстниками, с братьями или сестрами. Неважно, какая область у вас проблемная. Вы берете эту проблему и смотрите, находите все места. Что Библия говорит по этому поводу? И то, что у вас неверно в голове, вы меняете на то, что говорит Библия. Это и есть процесс замещения. То есть то, что у вас есть, где неправильное представление, берете библейское представление и вселяете его в себе в голову, начинаете думать так. И тогда только настанут перемены. Если вы вот этого не сделаете, не видать вам перемен. Никогда вам не видать перемен. Вы так и будете сидеть в том положении, в котором находитесь. Сейчас у нас время для молитвы, да? Братья и сестры, я предлагаю нам помолиться. Давайте мы сейчас преклоним колени. У кого есть желание помолиться, помолитесь за свою жизнь. Помолитесь за свои обстоятельства. И в конце я тоже помолюсь. Аминь. Хорошо, но мы приступаем дальше к изучению нашего текста, послания к Ефесянам, 4 глава. Откройте, пожалуйста. Скажите, кто-нибудь помнит, о чем была только что моя проповедь несколько часов назад? Начало перемен. Вот брат подсказывает перемены. Хорошо, а с чего начинаются перемены? Перемены мышления. Помните, я говорил о последовательности? Отвергнуть не чувствами, да? Второе, отношения со Христом. И третье, уже перемена мышления. Обновиться, облечься и отложить, обновиться, облечься. Хорошо, итак, чувства. Мы берем в основании именно вот этот текст, а не раскрываем эту тему как таковую в целости. Поэтому есть грани чувств, которые не раскрыты мною сегодня. И не раскрыты они по той причине, что текст всех граней не раскрывает. Для того, чтобы раскрыть эту тему полностью, необходима отдельная тема, касающаяся чувств, которая будет раскрыта со всех сторон. Что говорит текст послания к Ефесянам 4 главе о том, что чувства, ведущие ко греху, должны быть под влиянием нашего разума. То есть ум должен настраивать наши чувства и выводить их из-под греха. Чувства, которые ведут к неправильному пониманию Бога, искажают сущность Бога, являются греховными, потому что они искажают сущность Бога. Да? И тем самым делают в голове нашего Бога, в которого мы верим, которому поклоняемся, которого нет на самом деле. Есть чувства положительные, которые апостол Павел поощряет, чтобы они были. Откройте, пожалуйста, послание к Филиппийцам, 2 глава. Опять-таки, я еще раз повторюсь. Мы не будем раскрывать всю тему чувств. Это отдельная тема. Просто раз текст к Ефесянам касается этой темы, мы должны о ней говорить. Немножко. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Дальше пояснение. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И дальше говорится, что произошло. «Поэтому или посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И там можно еще дальше читать. Хочу обратить внимание, немножко в контексте, если прочитать с первого стиха, то есть мы начали с пятого, а если с первого пойти? Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, еще раз обращу внимание, любопрению, тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И дальше Христос приводится как пример. Смотрите, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть речь идет о том, что Христос отверг себя, став рабом, подчинил свои желания. Помните, в Гефсимане он молился? «Отче, да минует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты». И сказал это трижды. То есть у него были свои желания, но он отверг их ради цели Божией. И у нас тоже. И вот эти добрые чувства, хорошие чувства, они должны опираться на Христа. То есть посмотрите, какие чувства у нас должны быть? Какой образец для подражания хорошим чувствам? Христос. Как и во Христе Иисусе. То есть примером того, являются ли чувства положительными или являются они отрицательными, Христос является мерилом. И вот это очень важно. Но, впрочем, мы поняли еще и другое, что перемены начинаются с нас самих, братья и сестры. Я говорил такое, что поменяв декорации, если у вас не поменялось мышление, вы будете пожинать тот же самый плод. И на самом деле это так. Если у вас не будет перемены внутри, любое другое место жизни, общество, обстоятельства, события или еще что-то, они будут влиять на вас, как брат говорил, что мы не будем солью, а мы уже будем гнуться, да, под эти обстоятельства. И, в общем-то, придем все равно к плачевному результату, потому что мысли неутвержденные, мысли не поменялись. Итак, посмотрите вот в этот текст. Вернемся снова к Ефесянам, и мы в основном будем находиться здесь. 4 глава, с 22 стиха, я прочту это место. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Очень простой процесс. Здесь Павел описывает. Отложить, обновиться и облечься. Что такое отложить, как вы думаете? Оставить, да? То есть отказаться от старого мышления в пользу нового. Понятно, да? Я немножко буду потом эти термины пояснять. Второе. Обновиться. Как это? Что значит обновиться? Сменить, изменить, преобразиться. То есть, да, на самом деле изменить тоже. Помните, я приводил процесс замещения воды в сосуде, да? То есть убрать старое и сделать новым. И облечься. Что это значит? Одеть, одеться. Ну, понятно, да? Нам этот термин более-менее уже знаком. Вот к этому призывает нас Писание. Вопрос в следующем. Вот мы смотрим с вами, что Библия говорит об этом. Будем мы принимать это или нет, зависит от нас. Мы можем бунтовать, внутренне не соглашаться, искать других альтернативных путей, либо мнений, либо еще что-то. Вопрос не в этом. Вопрос нашего отношения к истине. Как мы относимся к этой истине? Готовы мы ее принять, жить так или нет? Или же мы хотим утверждать что-то иное? Но давайте посмотрим немножко на контекст. Контекст. Какие стихи в контексте у нас? 17 по 19. Скажите, что там описано в этих стихах? Посмотрите свои Библии, ответьте на вопрос. Что там описано? То есть это описание жизни, так? Можно так сказать? Да, это описание жизни определенных людей. Вопрос следующий. Как вы думаете, это успешная жизнь или нет? Вот жизнь вот этих людей, 17 по 19 стих, это жизнь успешных людей или нет? Как? Распутство. Распутство – это плохо? Почему? Потому что Бог говорит, что это плохо, да? То есть ты говоришь заповедь, ну то есть я помогу сестре немножко. Есть критерии Божьей оценки, и Бог говорит, что вот это плохо, да? И мы смотрим на это и думаем, ну, действительно, это плохо. Правильно, братья и сестры? Но у нас же у людей как? Мы привыкли сами все оценивать. То есть успех или неуспех мы оцениваем по своим собственным критериям, как правило. И вот смотря на жизнь этих людей или на жизнь свою, поскольку перемен хотим мы, я хочу задать еще такой вопрос. Кто перемен хочет в своей жизни? Или, может быть, эта тема вообще не актуальна? Вопрос я не просто так задал, да, то есть не риторический. В действительности, посмотрите, сколько подняло рук. Вы все нуждаетесь практически в переменах. И каждому, значит, эта тема актуальна. Значит, вы реально дошли до такой точки, когда вы понимаете, что дальше жить вы так не хотите. Правильно я понимаю? Так и есть. Но смотрите, в нашей жизни бывает очевидный успех, бывает неочевидный успех. И когда мы признаем, что наша жизнь очень сложная и не очень хорошая, мы оцениваем ее по каким критериям? По критериям, которые у нас сложились. К примеру, вы цель, к этой цели стремились, вы ее добились – хорошо. Вы к цели стремились и не добились – это хорошо или плохо? Плохо. Вы не удовлетворены. Так? У вас был критерий. Вы хотели этого, не получили, значит, жизнь неуспешна, не удалась. У нас всегда у людей было желание устанавливать свои собственные критерии. Но мы забываем, что есть критерии Божии. Я задал вопрос, почему вот эта жизнь считается позорным? Вот у людей 17 по 19. Потому что Бог говорит, что это позорный образ жизни. Потому что Бог дал оценку. И вот получается в нашей жизни так. Есть наша система оценок, и есть система оценок Божья. И очень часто эти системы оценок, они не одинаковые. Они конфликтуют друг с другом. И мы оцениваем чаще всего свою жизнь по своим собственным критериям. Я уже говорил, например, как относиться к своему обидчику. У нас есть понимание, что мы не заслужили этого. То есть, почему у нас обида? Потому что к нам относятся не так, как мы считаем, что того заслужили. То есть, мы заслужили, что мы считаем, что мы большего достойны, так? А к нам относятся хуже. Конфликт между тем, как к нам относятся, и тем, что мы чувствуем внутри себя. То есть, как мы себя оцениваем. И вот этот конфликт порождает недовольство, обиду. И чаще всего мы не присматриваем себя. А чаще всего мы говорим, этот человек виноват. То есть, он неправильно ведет себя по отношению ко мне. И вот в этом проблема на самом деле. Моя оценка и Божья оценка, совпадают они или нет? И вот этому было подвержено первое поколение людей. Посмотрите, что происходит в виде примера, иллюстрации. Что происходит в Эдемском саду? Давайте мы прочитаем. Бытие, 3 глава, один стих только. 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плод его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Встретились две системы оценок. Бог сказал, не вкушай, но желание знать преодолело Божью систему оценок. Так? Нет? То есть желание обладать вот этими, ну, чем-то большим, преодолела Божьи критерии, Божьи стандарты. Не вкушай. И так было и продолжалось. Два брата встретились. Один принес жертву, и другой принес жертву. Что в итоге же в результате случилось потом? Это их дети, дети Адама с Евой. Что произошло? Один другого убивает, так? Бытие, 4 глава, следующая глава. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился?» То есть обиделся, расстроился. «И отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть вот эти вот два брата. Один расправился с другим из-за обиды. И вот эта обида, она стоит выше слов Бога: «Господствуй над грехом». То есть Бог сказал: «Господствуй», но я выбрал обиду как основание, да? И произошло в итоге, на самом деле, убийство. Знаете, я слышал один пример про одного американского студента. Он учился там в библейской школе у них. И вот у него там задание было «Процесс освящения». Понятно, что это не наше братство, американская церковь. И вот этот студент пишет реферат по поводу того, как нужно освящаться. Как нужно освящаться. И один из пунктов он пишет такой: «Прислушайтесь внимательно к тому, что о вас говорят». Прислушайтесь внимательно к тому, что о вас говорят другие. Интересно, мы на самом деле не хотели бы, наверное, знать, да, что о нас говорят другие, особенно когда это негативное. Но он отмечает это как один из пунктов освящения. Нам всегда есть что освящать. И порой люди нам не готовы сказать в лицо это, да? Вот. Но вопрос в том, что есть моменты, которые действительно нам нужно осветить. И это очень хорошо, если мы об этом узнаем. И очень хорошо, если эти моменты мы уберем из себя. Мы имеем в своей голове свои собственные критерии успеха. Но нам нужно знать всем, что, живя на этой земле и строя жизнь по своим собственным оценкам, мы придем на небо. А на небе Бог нас будет оценивать по нашей системе или по своей системе? По своей, по своей собственной системе. На небе не будет нашей системы оценок, не будет наших критериев, будут божественные. И я сейчас не хочу сказать, что у нас абсолютно разрушительно плохие, но есть что-то, есть, что нужно поменять в нашей системе оценок. То есть Божье Слово, оно должно формировать в нас правильные мысли, правильную систему оценок. И Божье Слово отвечает на многие вопросы, на все. Божье Слово говорит нам о том, какова воля Божия. Если вы хотите знать волю Божию, просто откройте и читайте. На самом деле в Библии очень много воли Божией, и она раскрывается по многим вопросам. К примеру, притчи. Кто читал притчи, братья и сестры? Я думаю, что многие, да, читали? В основном книга, которую читают. Так вот, притча отвечает на такие вопросы. Как Бог говорит о ленивых? Как Бог говорит о сплетниках? И что Бог говорит о лжецах, о ворах, о лицемерах, о пьяницах, о непослушных, о глупых? Это далеко не весь перечень. Это только книга притчи. Хотите знать, что Бог думает по вот этим вопросам? Читайте. Но также книга притчи говорит о благочестивых, о праведных, о прилежных, о трудолюбивых и так далее. Послание к Коринфянам раскрывает много тем. Оно говорит о тех, кто вносит разделение в церкви. О браке говорит, о неправильном мышлении говорит, об отношении с братьями и сестрами, о проявлении любви. Говорит о созидании церкви и говорит о тех, кто разрушает церковь. Что с ними будет? Это только первое послание к Коринфянам. И то я осветил далеко не все темы, которые там поднимаются. Екклесиаст. О чем говорит книга Екклесиаст? Кто не читал, обязательно прочитайте. О жизни, да? Все суета. Екклесиаст был очень умным человеком. И вот эту книгу он писал уже на закате своих лет, будучи глубоко пожилым человеком. По-нашему мы говорим стариком, да? Вот. Но у него была большая мудрость житейская. Он исследовал, в чем заключается счастье человека. Он задал целью себя найти счастье на земле, то есть под небесами. Так вот, он искал счастье в разных сферах. Он искал счастье в построении бизнеса. Он построил большую, по нашим словам, империю, торговую империю, производство и так далее. И он говорит, что в этом счастья нет. В больших потоке накопления средств счастья нет. Он начал искать счастье в вине, в увеселении, в глупости и впрочем. И он пришел к тому, что нигде счастья нет. Если вы хотите ответить себе на вопрос, как найти счастье, в чем оно заключается, читайте книгу «Екклесиаст». Отвечает он на этот вопрос очень просто. Все для человека в Боге и в страхе перед Богом. Он прожил жизнь, умудренный опытом и годами, и пришел к выводу о том, что без Бога счастья ему нет. Послание к римлянам. О чем говорит это послание? Оправдание по вере. В общем-то, послание к римлянам – это большая книга про Евангелие. Там раскрывается суть и содержание Евангелия. А Павел не был в этой церкви, но он хотел, чтобы они знали, имели правильное представление о Евангелии. Бог четко говорит свою волю. И чтобы получить объективную оценку нашей жизни, если вы хотите непредвзято, честно посмотреть на себя, если вы хотите узнать, правильно вы живете или нет, правильное у вас мышление или нет, загляните в Библию, возьмите критерии у Бога, не оценивайте себя по своим собственным критериям, не оценивайте по чьим-то критериям, мы обычно спрашиваем, ну что ты думаешь, не надо к этому прибегать, прибегите к объективному оценщику, Бог не будет вам лгать, Бог не будет приукрашивать, но Он не будет вас и приунижать, Он скажет, как есть, что нужно исправить, а что нужно оставить и утвердиться, что нужно укреплять. Сформируйте в себе правильную систему оценок, основанную на Священном Писании. И Бог тогда, вы тогда будете видеть, что хорошо, что нет. Конечно, нам нужно иметь смелость. Нам нужно иметь смелость и силы отказаться от старого мышления. Мы на самом деле не способны очень часто отказаться от того, как мы думали раньше. И нам требуется для этого смелость, смелость нашего характера, и требуется сила, чтобы отказаться от неправильного мышления. От неправильного мышления, которое ведет к нас к патовому результату, вот к этому финишу нехорошему. Итак, давайте посмотрим, что означает слово «отложить». 22 стих – это первое важное слово. «Отложить прежний образ жизни», о прежнем образе жизни говорилось выше. Этот прежний образ жизни характеризуется жизнью ветхого человека, то есть плотского. Дальше, истлевающего в обольстительных похотях, это уточнение, что нужно отложить. Отложить ветхого человека с его похотями, с его вожделениями. Как понимать значение слова «отложить»? Что это за слово? Как вы думаете, что такое? Как понять «отложить»? Убрать от себя подальше, в ящик задвинуть, на замок закрыть, и ящик в море пустить, да? Итак, это просто «отложить». Еще, кто как думает, пожалуйста? Или у вас такие же мысли? Угу. Но вот мысль, которую ты выразил, она заключается в том, что поставить рядом, чтобы не мешало, да? Да, чтобы прямо, чтобы не мешало, перед глазами не стояло. Братья правильно сказали. Дело в том, что в оригинале слово греческое, которое здесь стоит, оно буквально означает сорвать. Сорвать. И относится оно к одежде. То есть сорвать с себя одежду. Что это может значить? Дело в том, что здесь еще вот это слово, оно стоит в необычной форме глагола. Думаю, не буду, наверное, грузить вас, какая форма глагола. Просто скажу, что оно указывает на однократное действие. Если кому-то это важно, можете записать «средний аорист». Это форма глагола там стоит, которая. Что это означает? Это означает, что это действие однократное. Сорвать раз и навсегда. То есть сделали однажды. И больше повторять этого действия не нужно. То есть надо сорвать так, чтобы не приходилось срывать повторно. Вот это значение здесь стоит в этом тексте. Сорвать одежду, грязную одежду. Приведу иллюстрацию. Как это понять? К примеру, вы идете летом и начался дождь. И вы промокли до нитки буквально. Но несчастье, вы подскользнулись, упали в грязь. И чтобы встать, вы опять поскользнулись и упали на другой бок. И, в общем, вот так вот повалялись несколько раз. И потом приходите домой и садитесь так кушать, да? Или нет? Что вы делаете? Снимаем. То есть мы идем в ванну и вот так. Так делаем, нет? Так вот, вот этот термин означает, что нам надо прийти и вот эту вот греховную плотскую природу просто убрать с себя, сорвать. То, что ты говорил, не поставить рядом, не чтобы она где-то поблизости была, да? А то есть отказаться от нее раз навсегда. Это решение, это глагол, это действие. То есть отложить, полностью это сделать нужно. Это мое действие, моя ответственность перед Богом. Я должен отказать своей ветхой природе. Я ей должен сказать «нет». Я должен сказать своим плотским желаниям «нет». Я должен их сорвать, то есть отказаться от них. Вот это значит. Дело в том, что так происходит при раскаянии в грехах. Когда мы каемся в грехе, мы отворачиваемся от него и идем в противоположную сторону. И вот этот термин применяется, когда речь идет о раскаянии. О раскаянии. То есть это разворот от старого мышления своего, поворот к новому мышлению, по Слову Божьему. Если мы хотим перемен, Мы остро, если нуждаемся в переменах, нам нужно раскаяться о неверном мышлении. Нам нужно раскаяться в том, что мы неправильно думали, что мы неправильно жили, потому что мы неправильно думали. От того, какое содержание ваших мыслей, такой результат вашей жизни. Как мы думаем, так мы и живем. Как вы думаете, такой результат будет в вашей жизни. Вы думаете, просто так финиш у вас такой? Нет, потому что думаете так. Потому что мысли ваши вас направляют. И мысли вам говорят, нужно делать то или это. И из-за того, что мысли неверные и результат неверный. Я уже говорил, у нас две системы оценки. Неверные в чьих глазах? В наших или в Божьих? Нужно обращать особое внимание, как Бог думает об этом. И если Он говорит, у тебя ужасный результат, нужно каяться в таком мышлении, которое привело нас к этому результату, и идти дальше. Я понимаю, что менять сложившееся мнение очень трудно. Так, братья и сестры? Как вы думаете, менять мысли трудно или нет? Сложившиеся уже годами. Трудно, да? Но есть в этом хорошая новость. Хорошая новость заключается в следующем. Неправильное мышление – это приобретенная привычка. Это неврожденная привычка. И вот эту приобретенную привычку неправильно думать можно изменить. То есть то, что вы неправильно думаете, это не значит, что вы теперь обречены так жить всегда. Это значит, что неправильное мышление – это просто сформированная привычка. Ее надо поменять на правильную привычку. И хорошая мысль в том, что результат поменяется. Поменяется итог вашей жизни, если вы правильно натренируете свое мышление. Если вы натренируете правильное мышление, у вас будет победа над плотью. У вас будет победа над вашей греховностью. Вы будете способны побеждать грех, побеждать в искушениях, побеждать там, где вам нужна победа. Только при условии, что вы откажетесь, то есть раскаетесь в неправильном мышлении. Другого пути нет. Я знаю, что мы никто не любим каяться. Мы никто не любим просить прощения, уж тем более, да? Я не вижу тут толпы после каждой молитвы, когда братья призывают, тут все вот вошли, молодежь, все каются. Нету такого, мы не любим этого. Мы не любим некоторых непопулярных тем. Мы не любим темы смирения. Мы не любим, когда нам говорят «смиряйся» или «смиряют нас». Мы не любим этого. Мы не любим, когда нам говорят о внешнем виде. Мы много что не любим. И мы не любим каяться. Но дело в том, что перемены начинаются именно с раскаяния в неправильном мышлении. И в этом нет ничего позорного. Хуже оставаться в том старом мышлении, которое ведет тебя к этому результату. Вот это хуже. Потому что когда ты придешь к разбитому корыту твоей жизни, ты поймешь, зря потратил жизнь. Лучше отказаться от неправильного образа жизни, от неправильного образа мышления. И поменять свою жизнь в корне. Изменить ее. Стремиться к этому. Это прогресс, духовный прогресс. Если хотим деградировать, то тогда можем и не каяться. Если взять эти пункты в обратном направлении, делать все ровно наоборот, тогда будет регресс, тогда будет все хуже и хуже. Далее, вот эти привычки неправильного мышления, они формировались у нас годами, и быстро они не исчезнут. Поэтому, братья и сестры, вооружитесь терпением. Нам необходимо время, чтобы правильное мышление заменило наше неправильное. Конечно, если так сейчас задать вопрос, кто бы хотел быстро поменяться? Вот резко, раз, и ты уже другой. Вот брат первый тянет руку. На самом деле я бы две поднял. Я уже когда думал над этой проповедью, я думал, ну почему так медленно? Хочется раз, быстро, и все, и ты уже новый человек, новое мышление, и все хорошо. На самом деле Бог нам дает в этом милость. У нас годами формировалось неправильное мышление, и теперь он постепенно убирает неправильное мышление. Зачем? А тем, чтобы мы привыкли к нему. Чтобы мы привыкли мыслить правильно. Это стало нашей привычкой. Чтобы мы мыслили по-евангельски, по Писанию. Процесс изменения мышления требует серьезного отношения со стороны каждого из нас. Наше неправильное мышление формировалось случайным образом. То есть мы не всегда давали себе отчет, что вкладывается в нашу голову. А вот теперь изменить свое мышление, надо встать на путь сознательного действия. Надо встать на путь сознательного действия. То есть вы однажды должны встать в своей комнате, на колени, помолиться Богу и сказать: «Господи, от этого дня хочу менять свое мышление. Хочу думать по-другому. Хочу думать так, чтобы в конце жизни ты сказал «хорошо». Хочу думать так, чтобы результат моей жизни был положительным. Это сознательное принятие решения. И вот с этого момента Бог начнет менять ваше мышление, когда вы принимаете это решение и готовы идти по этому пути. Если этого не будет, тогда будет плохо. Послание к Ефесянам, 2 глава. Давайте посмотрим, о каких людях говорится там. Послание к Ефесянам, 2 глава, со 2 по 5 стих. Видите, у вас в конспектах. Мы в 4 главе были, а сейчас во 2 перешли. Давайте я с 1 стиха прочту 2 главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Кто такие сыны противления? Чада гнева. Как вы думаете? Сыны противления кто такие? Грешники, а дальше я не услышал. Которые своим мнением что делают? Отличаются? Ага, понятно. Еще? Сыны тьмы. Хорошо. Чада гнева кто такие? Ну, гнев – это гнев, да? То есть дети, которые под гневом. Просто же, да? Ну, так а что вы стесняетесь? Ну, видите, какие умные, на самом деле, я не понимаю. Ну, стеснительные. Посмотрите. Вот это слово «сыны противления». Как понять противление? Вот это слово «противление», оно встречается в Священном Писании несколько раз. И есть другое местописание, где говорится, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Противление. Что там противление, что здесь противление. Вот это слово «противление», оно означает буквально в оригинале, в контексте, которое, значение, которое автор вкладывает, это «стоять напротив», «выстраиваться напротив». Что это значит? Вспомните, в виде примера приведу. Вспомните, когда израильский народ выходил на войну, против них выходил кто? Ну, филистимский народ, например, да? Один стан встал, а напротив него другой стан, так? Так вот, напротив – это значит, что с одной стороны одни, с другой – другие. Бог воюет напротив гордого человека. Или здесь он воюет напротив сынов противления. Это слова, на самом деле, достаточно страшные. То есть Бог выходит с оружием, чтобы воевать и убивать всех, кто гордый, и убивать всех сынов противления. У Бога какие есть оружие? Вообще, Бог имеет оружие, нет? Ну, меч обоюдоострый, слово, да? Которое способно разделять составов и мозгов и так далее, да? Евреям 4 глава 12 стих, прочтите. Так вот, а что есть в руках у гордого человека или у сына противления? Какое у него оружие? Только его гордость, да? Больше нет ничего. Итак, братья и сестры, мысль в том, что мы были такими, Павел говорит, вы были такими, против вас воевал Бог. Мы были обречены. Против Бога воевать бесполезно. Чадо гнева. Что такое чадо гнева? Я поясню кратко. Братья и сестры, все вы понимаете, что гнев Божий грядет, и он изольется на всех? Как это понять? Буквально в двух предложениях, трех попытаюсь объяснить. Гнев Божий – это неотвратимая чаша суда. Ее никто не может остановить. Представьте себе большой каток, ну, асфальтоукладчик, который катится, да? Человек, ну, огромный, там, допустим, 10 метров высотой. Подойду я в своем пиджаке и начну толкать его в обратную сторону. У меня все получится, нет? Ну, я потом, конечно, стану как асфальт, как бы, да? Вопрос в следующем, что гнев Божий, он грядет, и никто не сможет его остановить. Ни один человек не сможет остановить гнев Божий, и он грядет на всех, в ком есть грех, в ком нет Христа. И все эти люди погибнут под гневом Божиим, и никто не сможет его остановить, никто не сможет сказать «стоп, хватит». И Иисус его не останавливает, этот гнев. Нет ни одной силы, способной остановить гнев Божий. Вот этот суд... Вот этот огонь поедающий, нет ни одной силы. Все, что делает Христос, Он извлекает нас из-под этого гнева. Он убирает нас с дороги вот этого катка. Но и Он не остановит этот гнев. Его задача в другом, чтобы спасти из-под этого гнева всех избранных, то есть всех, кто уверует в Иисуса Христа. Иисус не останавливает его, Он нас оттуда убирает. И об этом говорит Священное Писание. И вот Павел говорит, вы были вот такими, вы были обречены на смерть, никто, ничто не смог вас спасти, но вы омыты, ожили со Христом. Вы спасены благодатью. И вот нам это нужно, нам нужно менять наше мышление, менять его на библейское. Формируйте в себе библейское мышление. Формируйте в себе мышление, основанное на Слове Божьем. Вот Слово Божие будет проливать свет на ваши неправильные мысли. И Слово Божие позволит и поможет вам формировать плод духовный, когда мы будем приносить этот плод, плод жизни. У нас осталось буквально несколько минут. Сейчас я хочу, чтобы мы все помолились. Я уже сказал вначале, вы очень мало молитесь. Помолитесь и скажите Богу то, что у вас есть на сердце. Если вы хотите, остро нуждаетесь в переменах, а ведь руки поднимали почти все, скажите Богу об этом. Примите решение следовать за Богом. Примите решение, чтобы Бог поменял ваше мышление с неправильного на правильное. Сейчас мы будем молиться и преклоним наши колени. Откройте свои сердца Богу, не смущайтесь друг друга. Скажите Богу ваши слова. Вы и Бог. Помолитесь. Будем молиться. Аминь.